Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 марта 2013 года. Под гнетом эгоизма. Вопрос. Осознавал ли когда-нибудь народ Израиля, что находится во власти эгоизма? Ответ. Конечно. Группа Авраама, Ицхак, Яков и его сыновья. Народ Израиля выполнял большую духовную работу в течение всех этих поколений, начиная от Авраама, с которым он вышел из Вавилона, и до входа в Египет. Сегодня уже не только народ Израиля, но и весь мир начинает раскрывать, что пребывает в Египте. Но это не значит, что мир возвращается назад. Не имеет значения, что происходило до этого, ведь в Торе нет понятия «раньше» или «позже». Сегодня мир осознает, что находится под гнетом эгоизма, который разрушает нас, ведет к пропасти и уничтожению. Весь мир уже это чувствует. Закончились 7 сытных лет, в течение которых эгоизм нам подыгрывал. Мы хотели достичь процветания в обществе потребления и потому постоянно наращивали проценты всеобщего роста. Из года в год мы праздновали успех, но сегодня все закончилось. Начался спад, все исчезло. И хотя правители и банкиры пытаются всеми силами удержать прошлое, положение с каждым днем ухудшается. Люди понимают, что проблема кроется в человеке. Дальнейшее продвижение в желании приобретать и быть успешным становится невозможным, потому что меняется само желание. Нам надоела мода, мы устали от назойливой рекламы, призывающей покупать ненужные вещи. Товары длительного пользования, холодильники, кондиционеры, телевизоры быстро ломаются, ведь производителям выгодно, чтобы мы покупали новые, позволяя им заработать за наш счет. Тем самым нас втягивают в бесконечный круговорот работ, и мы работаем по 10-15 часов в сутки. Постепенно становится ясно, что такой подход к жизни неприемлем. Наш эгоизм разрушает нас, и когда мы осознаем это, то чувствуем, что находимся в Египте, в рабстве у эгоизма. Но это еще не все. Недостаточно ощущения, что эгоизм уничтожает меня и не дает жить. Я должен подумать о том, как подняться над ним и устроить свою жизнь иначе. Не в получении, а в отдаче. И в связи с другими людьми. А поскольку эта связь проявляется сегодня во всем мире, я обязан в нее включиться. Иначе я нахожусь в противоречии с развитием природы. Соединяясь с остальными людьми в мире, которые становятся единой интегральной системой, я вливаюсь в нее и начинаю гармонично существовать в ней. В противном случае я проигрываю и страдаю от различных ударов. Но как мне выйти из эгоизма и соединиться с людьми доброй связью? Стремясь к этому, я начинаю чувствовать, насколько эго меня останавливает, оттягивает назад. И здесь начинается борьба между мной и моим эгоизмом. Я становлюсь как Моше, мой эгоизм как фараон. И мы начинаем бороться за исход. Из программы «Каббалисты пишут. Выход из Египта». 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как рождается ощущение изгнания? Вопрос. Какие ценности были у народа Израиля до входа в Египет, во время пребывания в нем и после выхода из него? Народ претерпевал какое-то изменение? Прошел некий процесс? Ответ. Да. В Египет входят уже со свойством отдачи, как праотцы. На каждой духовной ступени вход в Египет обязателен, потому что человек исправляет только то, что в нем есть. Поэтому сначала он чувствует неисправность, раскрытие которой называется пребыванием в Египте или пробуждением Египта в человеке. Изгнание означает, что все его желания и мысли эгоистические, и он это чувствует. Если сегодня вы скажете кому-нибудь, что он эгоист и находится в Египте, никто этого не поймет. Внутреннее ощущение Египта – это чувство, что я нахожусь в изгнании. Если я просто эгоист, признаю это и даже горжусь собой, зарабатывая за счет других, то это не называется Египтом. Египет как изгнание означает, что я хочу освободиться от свойства получения ради себя и подняться к свойству отдачи, но не способен. От несоответствия желаемого и действительного рождается ощущение изгнания. Это очень высокое и вместе с тем сложное состояние. Почувствовать себя в египетском изгнании непросто. Это духовная ступень. Если человек стремится к духовному постижению, он приходит в группу, занимается и объединяется с товарищами, чтобы вместе перейти от ненависти к любви. И вот тогда они вдруг чувствуют себя в изгнании, ведь над ними властвует их эгоистическое желание. Из программы «Каббалисты пишут. Выход из Египта». 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Корень всех изгнаний. Вопрос. Почему, когда речь идет о празднике Песах, мы говорим «помни исход из Египта»? Ведь были другие изгнания из Вавилона, Греции, Рима, но нам напоминает именно об исходе из Египта. В чем смысл этого? Ответ. Египетское изгнание является корнем всех изгнаний. Все остальные изгнания как бы наслаиваются на него. Это изгнание самое трудное, основополагающее. Человек поднимается над своим эгоизмом и впервые осознает, что такое духовный мир, что значит почувствовать свойство отдачи вместо свойства получения, с которым мы рождаемся и в котором существуем. Мы воспринимаем мир через чувства, желающие постоянно наслаждаться и извлекать из всего пользу для себя. Переворот в органах чувств, когда я начинаю выходить из себя, отождествлять себя с миром, отдавать другим, ощущать себя вне тела, чтобы мое сердце пребывало там, называется исходом из Египта. Все остальные изгнания уже происходят вне меня. Из программы «Каббалисты пишут. Выход из Египта». 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Выход из нейтральных состояний. Европейский конгресс, третий урок. Вопрос. Когда со мной случается что-то плохое, допустим, сломалась машина, я говорю, что это от Творца. Когда случается что-то хорошее, например, я приехал на конгресс, я тоже говорю, что это от Творца. Но между этим плохим и хорошим протекает обычная нейтральная жизнь, которую я не могу связать с Творцом. Как мне увидеть, что Творец во всем, везде и всегда? Ответ. Когда мы испытываем яркие ощущения, независимо от того, плохие они или хорошие, тогда нам, конечно, легче начинать связывать себя с Творцом, свои плохие или хорошие состояния. Конечно, мы всегда стремимся к хорошему, но, в общем, нам надо стремиться к состоянию, в котором мы ближе к Творцу. А как оно ощущается у нас, хорошо или плохо, не должно иметь значения. Как правило, Творец возбуждает нас в плохих состояниях, и тогда мы его требуем. В нейтральных состояниях нам очень трудно. Меня тянет лечь на диван, я смотрю в потолок, не хочу ни о чем думать, ничем заниматься. Мною овладевает безысходность, пустота. И таких минут, часов, дней очень много. Только группа может прийти к нам на помощь и хорошенько встряхнуть. В принципе, это работа по распространению, обязанности в группе. Вдумайтесь, если бы мужчина не женился, не рожал бы детей, если бы ему не надо было заботиться о доме, о семье и детях, он бы так и лежал на диване. Это мужская природа, его нормальное состояние. Поэтому, во-первых, нужна женщина, которая расшевелит его. «Иди работай, мне надо кормить детей, содержать дом». Ведь мужчина чувствует обязанность. Во-вторых, его просто заставляет жизнь. Учитесь от жизни. Как нам сделать, чтобы она заставила нас серьезно заниматься в группе, активно участвовать в ней? Ведь из всего этого у нас и появится желание к дальнейшей деятельности. Надо организоваться. А что вы будете делать, если вся группа упала? Допустим, у вас маленькая группа из 5-10 человек, и у вас одинаковое состояние. Кто их может поднять, если рядом нет ни других групп, ни связи с ними? Никто. Даже если у членов группы есть какие-то обязанности по распространению, они всегда найдут отговорки. «Я больной, давайте отложим». То есть мы обязаны быть связаны вместе. Сказано, не может человек сам освободить себя из тюрьмы, только лишь другие. Поэтому из нейтральных состояний можно выйти только лишь с помощью других. Примите это к сведению и налаживайте связь между собой. Организуйте хорошую европейскую команду, которая будет заниматься постоянным опросом. Что происходит в каждой группе, как вы действуете, как работаете, какие у вас планы и так далее. Создайте сайт общеевропейской группы, и исходя из этого, вы увидите, насколько быстро вы будете двигаться вперед. Вся проблема только лишь в этом. Одна группа, даже если она самая прекрасная, ничего не может сделать и продвинуться вперед. Если сегодня Творец уже задал нам такие мировые рамки, мы обязаны быть связаны вместе со всеми. Поэтому я обращаюсь ко всем мировым группам и прошу, давайте сделаем так, чтобы наше объединение стало мировым. Тогда мы совершим скачок вперед. Только этого нам не хватает, чтобы раскрыть Творца. А нейтральные состояния должны нас научить тому, что надо с этим кончать. Нужно, чтобы все части мирового Кли всегда были готовы помочь вам и вывести вас из таких состояний. Из третьего урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
На что способны женщины? Европейский конгресс, третий урок. Вопрос. На конгрессе собралось очень много женщин со всей Европы. И может быть их недоработка в том, что они не очень активно подталкивают нас, мужчин, к деятельности? Ответ. Не надо сваливать свою работу на других. Женщин, конечно, нужно поддерживать и давать им возможность давить на мужчин. Но вы сами не должны сидеть, сложа руки, и ждать, когда на меня будут давить. Это вам не дома с женой. Пока она вас не доведет, вы не сдвинетесь с места. А здесь нет. Здесь все-таки надо поддаваться. Они вас толкают к реализации цели жизни, и им надо в этом помогать. Больше прислушивайтесь к ним, но не думайте, что это лежит только на их плечах. Это и ваша забота тоже. Забота женщин не только в том, чтобы подталкивать мужчин. Они еще занимаются духовной работой. Мы этого не видим, не чувствуем, потому что они делают это тихо, несколько приниженно. Но женщины находятся на уровне нисколько не меньшем, чем мужчины, а многие из них по уровню знаний и развития преданности близки к постижению гораздо больше, чем большинство мужчин. Не смотрите на то, что они вроде бы такие тихие и поэтому ничего особенного собой не представляют. У них есть огромные знания, огромные силы. И если вы дадите им возможность действовать немного более активно, вы увидите, на что они способны. Из третьего урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Помочь Европе объединиться. Европейский конгресс, третий урок. Вопрос. Что мы практически можем сделать, чтобы помочь объединиться именно европейским группам? Ответ. Помощь в объединении европейских групп заключается в том, что мы должны быть вместе с ними. Связываться с ними, давить на них, помогать им, участвовать вместе с ними в их объединении. Не стоять сбоку и смотреть, что там в Европе, а участвовать в этом. Мы должны быть в курсе дел всех европейских групп, жить вместе с ними. Мы не просто создаем на этом конгрессе европейскую группу, мы создаем общую мировую группу. Мы должны чувствовать, что все мы одно тело, иначе нам не двинуться вперед. Ведь мы так и будем рассыпаться, снова немножко собираться, и это будет продолжаться годами. А у нас нет на это времени. Мы должны объединиться и работать вместе. Настолько вместе, чтобы видеть и чувствовать друг друга, как сейчас на этом конгрессе. Нам нужен единый центр распространения интегрального воспитания и единое руководство всей европейской группой. А центр мировой группы находится у нас. И тогда мы начнем сбивать всех в одно единое тело. Из третьего урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Творец ждет. Европейский конгресс, третий урок. Вопрос. Что значит обращаться к Творцу? Ответ. Обращаться к Творцу – это значит требовать от внутренней силы мира, которая держит его и управляет им, явно проявление в нас. Мы должны знать эту силу, контактировать с ней, действовать с ее помощью. Поэтому мы просим, требуем, чтобы она раскрылась. Творцу не важно, как вы к нему обращаетесь, хоть проклинайте, только не оставляйте. Из третьего урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Голод в Европе, как во время войны. Факты. Ив Дакор, гендиректор Красного Креста. Кризис все больше дает о себе знать в Европе. Миллионам европейцев угрожает голод. Люди идут в отделение Красного Креста и других организаций за продовольственной помощью, чтобы не умереть от голода. Никто не говорит о массовом голоде в Германии, Бенилюксе, Скандинавии, но в Испании, Греции, Италии, Румынии бедность накрывает континент. Красный Крест в 2012 году раздал голодающим испанцам более 33 тысяч тонн продовольственной помощи. В Италии быстро увеличивается численность бездомных, а в Греции число самоубийств. Относительный уровень бедности вырос за последние годы до 40%. Бедность стремительно растет среди тех слоев населения, которые перед кризисом называли средним классом. За помощью вынуждены обращаться даже жители Бельгии. Реплика. А между тем, по данным того же Красного Креста, выбрасывается больше пищи, чем в ней нуждаются. То есть дело не в отсутствии пищи, а в отсутствии внимания к нуждающимся. А это можно исправить только исправлением людей.
Радиоверсия.
До Адама были люди, до них обезьяны. Мнение. Мужская Y-хромосома позволяет установить, когда на нашей планете появился общий предок современных людей, эдакий Адам из Камеруна. Ученые оценивают возраст нашего общечеловеческого предка в 338 тысяч лет. Реплика. Человек состоит из тела. Оно развивалось из обезьяны, ему действительно уже много сотен тысяч лет. А вот душа, желание постичь Творца, начала развиваться с человека, названного и не случайно Адамом, 5773 года назад. Он первым раскрыл своим желанием Творца и описал методику своего раскрытия в книге «Тайный ангел» Разиэль Амалах.
Радиоверсия.
Гибельный оптимизм. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Стремление не отрываться от коллектива в поведении человека. Это позволяет манипулировать социумом, пиар-технологиями, которые лежат в основе современной политики. Кризис подрывает основу существования элиты, которая ориентирована на финансовые методы управления. Но с финансами начались проблемы. Прибыль, которая извлекалась за счет использования новых финансовых технологий, оказалась столь велика, что элита выросла за счет финансистов и ее качество резко упало. Ведь все блага можно получить нажатием кнопки, и сложные технологии управления утрачиваются, даже не в состоянии объяснить причину кризиса. Ресурс западной элиты сократится, и она ужмется в 10 раз. Повторю, не на 10%, а в 10 раз. Ранее вылетела бы новая часть элиты, но сегодня от катастрофы не застрахован никто. Значит, речь идет о жизни и смерти. Представители элит, ввиду ощущения опасности, никого не подпускают к принятию решений. Элита становится все более закрытой. Элита истребляет внутри себя слабые звенья, как раз людей, ищущих нетривиальные пути выхода из кризиса. Индикаторы безработицы, инфляции, уровень биржи и показатели внутреннего валового продукта фальсифицируются. К реальности это не имеет никакого отношения. Рост оптимизма вплоть до облома экономики и гибели элиты. Реплика. Все предсказания не принимают во внимание того, что в человечестве происходит реализация высшего управления. И поэтому необходимо только научить людей этому пути. В той мере, в которой мы сумеем донести до них решения, посылаемых свыше проблем, мы облегчим им жизнь и ускорим раскрытие нового уровня существования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.